Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В цикле «Диалог под часами» предлагаем вам прослушать первую часть беседы с Георгием Лодочником и кандидатом физико-математических наук Сергеем Васильевичем Чурбаковым, записанную в видеостудии мультиблога протоиерея Дмитрия Смирнова. Ведет беседу протоиерей Андрей Спиридонов.
Добрый день, уважаемые слушатели. Продолжаем традицию, которая берет начало еще в диалоге под часами преснопоминаемого протоиерея Дмитрия Смирнова. И говорим применительно к темам передачи «Горизонты» на радио «Благовещение». И сегодня мы в студии втроем. Это постоянный наш участник рубрики «Горизонты» Георгий Лодочник и наш, тоже можно сказать, единомышленник, друг нашей передачи «Горизонты» и сайта «Горизонты», который нас всемерно и идейно поддерживает, Сергей Васильевич Чурбаков, кандидат математических наук. И собрались мы сегодня, потому что пришли к выводу, что необходимо вот так отдельно поговорить на такую значимую тему, которую можно обозначить как русская идея или русская идеология, применительно к современности, к тем событиям, которые в наше время происходят, и к той, наверное, нравственно-духовной, идейной ситуации сейчас, какая имеет место быть в России. А события развиваются стремительно, события, достаточно имеющие тревожный и, вероятно, судьбоносный характер. Это и военные действия на Украине, которые, по всей видимости, уже перестали быть просто некой отдельной спецоперацией, а приобретают характер, в общем-то, настоящей войны как таковой. И в этой связи та правда, которую отстаивает Россия, которую пытается озвучить наша власть, которой должна быть вооружена наша армия, наши воины, она имеет большое значение. Та идейная, по сути, правда. И если мы начинаем над этой темой или этой проблемой задумываться или говорить, уже давно, в общем-то, достаточно очевидно, что в отношении современной внутренней идейной ситуации в России и со стороны властных структур, и со стороны образа, скажем так, бытия информационного освещения всего нашего общества, это правда до сей поры идейная как-то четко не сформулирована и не заявлена. Раньше мы вполне обоснованно говорили, что сама, скажем так, простите за тавтологию, идея безидейности нашего российского общества, которая в какой-то степени заявлялась и педалировалась, начиная с 90-х годов после падения Советского Союза, она, конечно, идея ложная и лукавая. Не может быть вообще совершенно безидейных обществ, тех или иных государств, империй, цивилизаций, наций в таком каком-то образе бытия, который был бы совершенно безидейным. Вообще-то говоря, русское общество, Россия, последние лет так 30, оно существовало все-таки применительно к идеям того, что мы в наших передачах «Горизонтах» в том числе называем обществом развитого потребления. Это была идея, которая, как это часто в России бывало, привнесена, собственно говоря, с Запада. Тот же призрак коммунизма, который бродил по Европе, потом пришел в Россию. И носители, так сказать, идей этого призрака, собственно говоря, свой коммунистический эксперимент пытались здесь осуществлять на протяжении далеко не одного десятилетия. Так и, собственно говоря, идея потребительская, она воздействовала на умы и сердца соплеменников, сограждан на протяжении тоже не одного десятка лет последних. И вот сейчас как раз стало очевидно, что она себя, мягко говоря, исчерпала. Она себя не то чтобы не оправдывает, это действительно не та идея, которой могла бы жить Россия, какой мог бы жить русский человек. И если пытаться рассуждать, к примеру, о вообще какой-то безидейности Запада, то это не совсем так. У западного общества, у западных государств все-таки есть своя идейная составляющая. Мы можем сказать же, что это не религиозное, в отличие от русской идеи, которая изначально зиждется все-таки на православном миропонимании. Но здесь все гораздо сложнее, потому что вот мы на эту тему тоже вот с Георгием, в особенности в наших передачах «Горизонты», рассуждали. На самом деле изначальная идея западная, в наше время наиболее выраженная как идеология общества потребления, она имеет свой сакральный характер. Только он в отношении к действительно христианскому миру пониманию имеет какой-то обратный полюс. Это, по сути-то, оказывается идея, если это как-то вот так вот сгустить или пытаться расставить все точки над «и», идея это сатанинская. Идея, которая противостоит изначально истине, истине осуществления спасения, здесь еще условиях земной жизни, стяжания Царства Небесного. И удивительным образом до недавнего времени прямо, в общем-то, власть наша о таких вещах как-то не рисковала заявлять. Но сравнительно недавно с принятием в состав России новых областей, мы знаем, Донецка, Луганска, Херсона и Запорожья, наш глава государства в речи в контексте вот этого эпохального события, этих эпохальных событий, прямо разделил действительно образ бытия в идейном отношении России и Запада, назвав образ бытия Запада, в общем-то, по сути, сатанизмом. Раньше на такие прямые, имеющие, по сути, все-таки и религиозный характер, наши власти или глава государства в таком вот выражении, прямом, в таком контексте не решались. Но применительно при этом к другим идейным построениям, прозвучавшим недавно, в том числе в речи главы государства, у нас есть достаточно серьезные вопросы, потому что, несмотря на вот уже такие прямые формулировки, и несмотря, скажем так, на ссылки на философа русского нашего Ивана Ильина, все равно прямо до сей поры русская идея, в чем она может заключаться, не сформулирована. И к тому же, наверное, стоит заметить, что речь даже главы государства – это еще не есть некая окончательно сформулированная концепция идейная, которая вообще записана где-то там на уровне Конституции или каких-то предложений, постановлений там, Государственной Думы или каких-то законов. Поэтому, в принципе, видимо, если речь уже заходит даже на уровне все-таки государственных институтов или главы государства о более четких формулировках формировании идейных построений, наверное, тут действительно есть о чем поговорить и о чем задуматься. И вопрос еще, а почему вообще так трудно сформулировать русскую идею, русскую идеологию? Почему эта вот постановка этой задачи, она оказывается настолько непростой даже для нас, самих христиан? А кроме того, очевидно, что колоссальное сопротивление этому есть в самом обществе нашем. Такое ощущение, что действительно части нашего общества просто удобнее, выгоднее жить вот при прежних размытых, как казалось, обществу построениях идейных, вот потребительства такого, будем есть, пить и веселиться, ибо завтра умрем. Но вдруг выяснилось, что с такой идеологией невозможно побеждать, невозможно воевать. Вот давайте обсудим действительно эту проблематику. Кто следом возьмет слово? Начнет.
Поскольку мы готовились, конечно, к этой передаче, и отец Андрей нам такую задачу поставил, а я прямо сказал, что она невыполнимая, вот прямо перед передачей, но она необходимая просто. И решать ее придется нам, или другим, или всем вместе, но она жизненно необходимая. Потому что как же дальше не идея для жизни? Идейная часть, так сказать, вот русская идея, она была раньше сформулирована графом Уваровым, идеология, тремя принципами. Религиозным, православие, государственным самодержавие не народность, православие, самодержавие, народность. Сформулировал ее примерно где-то в 1840-х годах. И не только он. Тут же пишет очень хорошую работу на основе Священного Писания митрополит Филарет Дроздов. Эта работа так, по-моему, и называется «Русская идеология». Я сейчас не помню название точного. Но это вот обоснование царской власти, что она имеет происхождение божественное. Ее нужно хранить, беречь. Собственно говоря, вся его работа посвящена тому, такой простой формуле: «Бога бойся, царя чти». Но это все раскрыто, значит, на основе Священного Писания. И примерно это в одно и то же время. В одно и то же время Жуковский, вот мы обратили внимание, написал статью, он снова жил за границей, наш поэт знаменитый Жуковский, Германия. Там все время шли нападки на Россию. Вот несмотря на то, что Россия очень много сделала для Пруссии, для Германии, нападки вот до сих пор идут еще с тех пор. И вот он выступил, значит, в защиту России. И именно там, вот в этой статье, она так и называется, по поводу нападок немецкой прессы на Россию. Она вроде бы, так сказать, статья в какой-то газете, вроде бы неважная, так, ну, мало ли там печатают в газетах.
Тогда блогов еще не было, сетей, да?
Да.
Интернет.
Но там как раз проскользнула очень важная мысль. Он сказал: понимаете, вот вы боитесь России, но, говорит, территориальный, ведь любой народ, получивший, ведь что такое народ? Народ – это и земля. Вот ему нужна земля, территория. Народ не может висеть в воздухе и жить, как птичка, там, летать с юга на север. Ему нужна земля, территория. И так каждому народу Господь определил территории. Но сами народы еще участвуют в этом государственно-территориальном деле. Ну, это военное всегда дело, как правило. Ну, не совсем военное. Иногда земли присоединяются с помощью браков монархических, там, ну, как, например, Австро-Венгрия, например, Австрийская империя. Там в основном у нас сформировалось, потому что браки осуществились и присоединялись земли. Получилась огромная Австрийская империя. Вот эта задача, собственно, была у всех народов. Они строили свое государство. Это была, собственно, их идея. Они, может, и не формулировали. Кстати, эта идея православия, самодержавия, народность мы найдем и у немцев. У них тоже там примерно так же звучит. Служить, значит, Богу, кайзеру и своему народу. Что-то в этом роде. Да и у французов то же самое. Практически это у всех христианских народов было одинаковое. У нас только православие, а у них, значит, там католицизм и прочее. И вот военная армия нужна, это нужен царь, это должен быть руководитель, организатор. Без этого народа понятно, что это вот, эта задача была решена. И вот подчеркивает в своей статье Жуковский. Он говорит: понимаете, для нашего народа, для нашей территории нам нужно было выйти к Черному морю, к Балтийскому морю, ну и даже к Тихому океану получилось, что вышли. И поэтому нам вообще никаких земель уже не нужно. Даже вредно присоединять их, лишние. Они будут нам в тягость. Это Жуковский, поэт, выросший при дворе. И он понимал государственные задачи. Так вот, поэтому вам, немцам, нечего опасаться России. А в немецкой прессе Россия расписывалась, ну как и нынче, агрессор, который хочет вообще покорить весь мир, там всех задавить. Ну, то же самое примерно, что и сейчас. Хотя это было 1840 год, 180 лет тому назад. Мало что меняется. И вот и это вот одна мысль, которую очень важно раскрыл Жуковский. Поэт подчеркивает. Вторая важнейшая мысль. А теперь, говорит, перед русским народом стоит другая задача. А эту задачу, он вообще, так сказать, она сложнее, чем просто государственно-территориальная военная. Она, что там, армия, царь, воюем, отодвигаем, нам нужна земля, Господь нам поможет, и вперед. А теперь внутреннюю жизнь нужно налаживать. Вот вы отвоевали территорию, вот вы народ, у вас есть территория, вот стройте свою жизнь. Вот для этого нужна другая же идея. И эта идея отработала. И вот тут-то как раз граф Уваров и митрополит Филарет и Жуковский, вот Жуковский в своей статье так сформулировал. Если, значит, митрополит Филарет сказал, что «Бога бойся, царя чти», вот за этими словами все стоит. Вот «Бога бойся, а царя чти, служи ему». А это вот все потом сформулировалось так. Ну, собственно говоря, «служи Богу, царю и отечеству» – это одно и то же. Или «православие, самодержавие, народность». Или «за веру царя и отечества». Это все одно и то же. И вот, значит, у Филарета и вот у поэта Жуковского она сформулирована, эта идея немножко даже как-то по-своему, но она как раз дает толчок развитию мысли. Она вспомнила так, что теперь задача благоденствия и жить по Божьей правде. Жить по Божьей правде. Вот русскому народу территория у него есть, сила у него есть, государство у него есть. А теперь нужно жить по Божьей правде. Вот тут-то вот начались огромные сложности.
Сложности, интересно, почему? Невозможно определить и объяснить, что такое жить по Божьей правде здесь и сейчас.
В земных условиях, конкретных земных условиях. При огромном влиянии Европы, колоссальном. При внутренних там всяких неурядицах и нестроениях. И при греховности каждого в отдельности. Вот попробуйте жить по Божьей правде.
Ух. А идея благоденствия? Благоденствие более понятна? Или тоже?
Ну, это вот слово благоденствие у него там есть, я его повторил. Вот он там написал. Благоденствие, собственно, это проще, конечно. Это благоденствовать, ну, это, как сказать, достаток должен быть.
Это, скорее... Ну, то есть это упор в этом понятии больше на земное.
На земное, совершенно верно.
На благополучие земного бытия.
Да. И вот тогда мы, значит, обратили на это внимание, прочитали эту статью. Нашли эту статью мы у Солоневича. Вот Солоневич тоже один из людей, но уже, по сути дела, наш современник. Он в эмиграции написал тоже на эту тему работу, называется «Народная монархия».
Это вот известный.
Известную такую, хорошо.
Это середина 20-го.
И вот нам пришлось, значит, добывать вот список литературы. Мы даже послали его отцу Андрею, чтобы он ознакомился. Собственно, с этого списка-то и вот, я так понимаю, началась наша... передачи, продолжение как бы этого всего. И в этом списке оказалось порядка 10 наименований, чтобы только рассуждать на эту тему.
Ну, но это не исчерпывающий.
Нет, конечно, список. Это предварительный список. И он дополняться может там, и будет наверняка дополняться. И чтобы только разговаривать на эту тему, надо знать, то есть учиться просто надо. Ну, как во всяком деле, понимаете, вы не можете прийти и сказать, вы знаете, я вам что-то сейчас сделаю, вот я пришел. Ты пойди поучись сначала, а потом, значит, покажешь, что ты умеешь. Так и здесь. Вопрос чрезвычайно сложный. Когда мы посмотрели, кто за него брался, мы посмотрели даже так, что за вопросы государственные брались Платон, Аристотель. И надо сказать, и нельзя назвать, что уж удачно, потому что аристотельская формулировка государства, даже просто, а сформулируйте, что такое государство. Попробуйте. И если вы сейчас откроете энциклопедии наши, ну, вы много-много там будете читать, и в конце концов все-таки так и ничего не поймете.
Парадокс такой. И это ведь не только с понятием государства, с многими другими, например, с понятием личности. Попробуйте сформулировать.
Передача отца Андрея Юрия Георгиевича очень ценна. Она ценна тем, что за всеми этими нашими символами, вот которыми мы обменимся, звуковой информацией, на электромагнитной тоже, стоят смыслы. А вот смыслы-то и утеряны. Вроде производятся, но слова же тоже символы, правда? А смыслы-то утеряны. Вот эта передача, пожалуй, единственная, ну и в других тоже, конечно, там, ну, у вас просто сознательное, так сказать, направление. Поиск смыслов в истории. Да во всем. Поиск смыслов. Поэтому слова-то, значит, у нас вот есть, и мы их произносим, а вот смыслы-то вкладываем в разные. Особенно вот такие важнейшие слова, как вот государство, наиважнейшие слова. А оказывается, никто толком, вот сейчас, если поговорить, даже пригласить там юристов, там правоведов, государственников, они нам будут пересказывать энциклопедические сведения.
Ну да, давайте мы к списку еще вернемся. Я бы хотел, чтобы вы здесь... вот какую тему-то озвучили, вы сказали применительно вот к тому, что вы только что вот изложили, а, значит, сформулировано было, в частности, Уваровым, что основа идеологии русской – это православие, самодержавие, народность. И далее на понятиях благоденствия, ну, вот осуществление его, да, тоже в практической жизни, и жить по правде Божией, ну, фактически начались проблемы. А, собственно говоря, тогдашняя власть, еще дореволюционная, царская, и отвечающая за некие идеологические построения, они это понимали, они пытались это как-то преодолеть? Или это как-то все, в общем, по сути-то подвисло? Что само собой, может, считалось, что это должно осуществляться?
По сути дела, конечно, у наших императоров это как раз высокий уровень, это их уровень высокий, но у них огромная ответственность и нагрузка. Конечно же, понимали. Ну, собственно говоря, граф Уваров и тут же доложил императору. Вот и все. Николаю Первому, Николаю Павловичу. И Николай Павлович сразу все понял. И это стало уже действительно идеологией. Ведь идеология это стала только после того, когда император сказал, вот идеология. Вот и все, вот здесь ответ. Это обязательно. Но даже если император Николай Павлович объявляет такую идеологию, а жизнь-то идет своим чередом, тут еще вот единственное, на что мы сейчас можем опираться, и хорошо, что это вот родилось именно у нас, потому что, собственно говоря, вот что такое влияние Запада? Влияние Запада – это прежде всего интеллектуально-духовное. То есть они все время нас опережали в мыслях. Русские люди все время только их подхватывали и развивали на свой лад, или там повторяли, и прочее, и прочее. Вот что такое влияние Запада. И мы, собственно говоря, русские, это не потому, что они так умнее нас, или там, просто они старше нас на 400 лет. Естественно, старше знает больше и умеет больше, вот и все.
В плане происхождения, развития культуры, мировой литературы, мировой философской,
у них, если университет,
богословской мысли, конечно, старше.
Конечно, старше. Поэтому вся такая мощная умственная работа шла там. Тут можно много говорить, историки все это объяснят.
Хорошо, вернемся к этому, и к списку. Вот Георгий, применительно к постановке проблемы этих вопросов, вы что думаете?
Я бы здесь, во-первых, попробовал бы начать сначала и пользовался бы логикой, вплоть до формальной даже логики. Если мы говорим о русской идее, то сначала мы должны задуматься, что такое идея и зачем вообще нам идея, зачем народу, государству идея. То есть иначе мы будем придумывать, понимаете, если мы займемся синтезом, вот эти все попытки синтеза снизу вверх, они обречены на неудачу ввиду того, что это наисложнейшая задача.
То есть зачем идея? Есть, допустим, гамбургер. Какая идея гамбургера?
Да,
можно и без нее обойтись.
Да.
Благо был бы гамбургер все-таки.
Поэтому, если мы пойдем, как, в общем-то, это в традиционных цивилизациях и было принято, так мыслить сверху вниз. То первое, что идея, мы тогда узнаем такую вещь, что вообще все, что происходит у нас здесь, в нашем мире, это воплощенные идеи. Ничего, кроме воплотившихся по иерархии бытия и сознания мироздания идей, не существует.
Но это платонизм такой, в чистом.
Но это просто объективная реальность. Почему платонизм? Это вообще... То есть, это идея. То есть, нам нужна идея, которая, воплотившись в нашу реальность, привела бы страну в такое состояние, которое бы нас устроило. То, что мы хотим, то, что мы интуитивно...
Подождите, то есть вот нужна идея, которая должна была бы воплотиться и привести нас, если мы ей будем вооружены, в какое-то более лучшее, выражаясь современным языком, оптимальное состояние. А подразумевается в таком случае, что идея есть уже независимо от нас, от нашего ума, там, логики и бытия. Просто мы вот должны ее найти и способствовать ее воплощению. Или все-таки мы должны ее... сами сформулировать. То есть бытие идеи в этом смысле, оно независимо от нас? Или все-таки мы должны создавать идеи, тогда уже их воплощать?
Мне кажется, самое безумное, чем бы мы могли заняться, это и придумывать идею русскую. Если мы начинаем ее придумывать, то она кажется неразрешимой задачей. Это вообще любой синтез. Вообще вот это огромное количество явлений, законов, там каких-то закономерностей, которых мы наблюдаем здесь, в нашем мире, возвести их к какому-то единству вообще не способен человеческий разум на такой синтез. Но он может действовать так, как вообще в соответствии с реальностью, то есть идти от высшего к низшему.
Тогда получается, что невозможно человеку, возможно Богу.
Да,
тогда надо привлекать уже божественный разум.
Тогда мы должны посмотреть, какие вообще есть идеи. Вот чем нам не устраивают те идеи, которые есть. Конечно, мы можем придумать такую идею, например, чтобы ничего не делать, знаете, тост такой есть, чтобы у нас все было, и нам за это ничего не было. Да. Вот тогда мы будем мучительно придумывать идеи, которые никак не будут получаться. Мы с вами говорили, что идей вообще всего две. Это идея спасения, реализация тайны спасения, которая началась до сотворения мира. Господь к ней приступил. И это тайна беззакония, которая точно так же, только с сотворения мира, сатана сразу приступил к тайне беззакония.
Получается, идея беззакония.
Идея беззакония. Смысл этой идеи тайны беззакония, чтобы сделать все по-своему, улучшить. Ну вот, например, максимально идеально ее формулировали большевики. Мы свой, мы новый мир построим. То есть сатана посмотрел, ему показалось, что Бог создал мир, ну, такой несовершенный. И он решил его усовершенствовать по-своему. С тех пор все же хотят как жить по справедливости, но со времен вот этого грехопадения сатаны, а за ним и человека, у каждого своя справедливость, в чем вообще проблема возникает. Поэтому мы сначала должны, так сказать, двигаясь сверху вниз, от общего к частному, мы должны сначала избрать, мы на какой стороне. Мы на стороне тайны беззакония или мы на стороне тайны спасения?
Ну да, хорошо. А вот то, о чем уже вот говорили, уваровская идея православия, самодержавие, народность, она отражает идею спасения вполне?
Ну там вообще спасения слова нет.
Ну как православие же, рассказано православие, а православие есть и... Полнота воплощения, возможно, идеи спасения.
Да, если в этом смысле, да. Но вот, в принципе, тогда православие, оно определяет все остальное. Да? То есть, если мы берем за основу православие, она как раз, это значит, мы выбираем тайну спасения, то вот это православие, оно должно определить все остальное. Государственное.
Самодержавие в этом же контексте тоже подразумевает христианскую полноту власти. Монархическое, освящение,
да,
власти.
Да, да.
Ну и тут тогда уже и народность оказывается, что благо попечение народа со стороны государства, власти и попечение о благе народа не только о его, ну скажем так, физическом там выживании или, как бы сейчас сказали, ну там безопасности, комфорте, но и попечение о таком устроении жизни, чтобы оно было спасительно уже тогда для вечности, для Царства Небесного.
Ну да. И здесь, если мы опять же все-таки пойдем, так сказать, сверху вниз, так аккуратно, шаг за шагом, то выясняется следующая вещь, что вообще вот для всего два критерия. Вот есть две идеи всего, и есть всего два критерия реализации свободы воли человека. Это истина и выгода. Между ними, точно так же, как и между теми двумя идеями основными, идет непрестанная война. Человек должен действовать из соображений истины или из соображений выгоды. Здесь возникает вопрос, что такое истина?
Ну и что такое выгода? Выгода может быть чисто материальная, а выгоду может человек понимать так, что для него выгодно следовать заповедям евангельским, потому что в таком случае он наследует Царство Небесное. В этом смысле это не выгода.
Тут мы приходим сразу к понятию иерархии, потому что весь мир – это иерархия, да. Язык – это иерархия мышления, если оно нормальное, несовременное, такое одномерное, то это иерархия. Поэтому, ну, в том числе есть иерархия добродетели, иерархия истины, иерархия выгоды, понятно. Но мы вопрос вот пока не решим, что такое истина. Дальше двигаться невозможно.
Ну подождите, а почему мы как христиане должны решать вопрос, что есть истина? Истина – это вообще не что, это кто, это Христос и возможный образ жизни во Христе, вот следование именно правде Божией в таком
да,
случае.
Да, вот-вот. Но мы же как бы пытаемся сформулировать русскую идею только сначала, сверху, не снизу вверх, а сверху вниз. Поэтому да, мы должны точно определить, что истина – это воля Бога Живого, вот его воля. Причем это чисто формально, логически даже ясно, очевидно, потому что что такое? Если только Бог по своей воле все переводит из небытия в бытие, то все, что существует подлинно, существует по воле Божией. Да? Это и есть истина. Истина есть то, что есть, а есть только то, что по воле Божией существует. Все остальное искажение могут быть истины, когда воля противления искажает эту истину. Это как болезнь.
Ну вот получается другая эта идея тайна беззакония, противление истине. Оно и в таком случае есть искажение вообще всего истинного.
Вот
и,
именно.
И в том числе оно тогда тоже должно иметь свою иерархию.
Конечно, там своя очень сложная, изощренная иерархия. Темная иерархия есть, есть светлая иерархия, у них разные законы. Это как бы вообще-то все не тайна, а это тайна для современного человека, да, который ничего не знает, кроме картинок и эмодзи. Да, для них это тайна, а вообще это как бы все человечеству известно очень давно. Поэтому мы должны даже не то, чтобы сформулировать там идею, мы просто должны вспомнить какие-то прописные истины, очевидные. И тогда мы понимаем, что сатана восстал против истины. То есть он впал в такую иллюзию. Ему стало казаться, что сам его собственный разум внутри себя имеет некий критерий, некую абстрактную истину, с высоты которой он может судить Бога, его волю. Он впал в этот мрак, он стал тьмой, перестал воспринимать свет истинной любви, жизни и благодати, и как бы в этой тьме непрестанно генерирует массу темных, несуществующих сущностей, каких-то иерархий, несуществующих, ложных. Вовлек грехопадение человека, человек впустил в себя, в нем была воля Бога, он впустил в него волю сатаны, добро смешалось со злом, и поэтому мы, как бы начиная формулировать идею, мы, конечно, вот когда люди пытаются сформулировать ее из собственной выгоды, то самое выгодное для тех, кто, так сказать, присвоил себе все богатства и власть, для него выгодно никакой идеи не формулировать, у него и так все в порядке. Пока не наступает война, конечно. Тут выясняется, а зачем обществу и государству нужна идея? Потому что, в конце концов, любая идея, любой какой-то смысл, он начинается от смерти. То есть смерть – это точно то, что нас всех ожидает. Исходя из этого, мы должны выстраивать свою жизнь и свое понимание жизни. Поэтому в данном случае к смерти государства может привести проигрыш в войне и к смерти народа даже. Поэтому точно так же мы должны сказать, а зачем государству и обществу вот эта идея, которая, воплощаясь, должна принести нам то, что мы все интуитивно, как бы сердечно желаем. Значит, во-первых, власть. Для того, чтобы побеждать в войне, народ должен быть уверен, что его власть истинна, подлинна, легитимна, и она такой может быть только тогда, когда она сакральна. Если власть не сакральна, она вообще не власть. Это просто какой-то пшик и иллюзия. Вот, допустим, даже вот в этом сатаническом западном обществе, там вот такая власть денег, она тоже сакральна. Там деньги просто обожествлены. Они как бы заместили, мамонизм заместил собой Бога. Поэтому только сакральная власть может быть легитимной в глазах всего общества и
народа. Вот это как раз очень любопытный вопрос, потому что с точки зрения это христианской, да, вот православие, самодержавие, народность. Но власть, она очевидно имеет сакральный характер. Монарх помазывается от Бога, и здесь, собственно говоря, вопросов-то и не возникает. Такое вполне традиционное понимание, которое вообще уходит корнями еще в дохристианскую эпоху, в понимание именно царской власти, что она, в принципе, имеет сакральную природу и так далее. Вообще говоря, как можно в наше время, допустим, объявить имеющую место быть у нас власть, вот сакральной? Я даже себе плохо представляю.
У нас власть нелегитимная и не сакральная.
Хорошо, ладно, давайте мы еще это отдельно тоже обсудим. У меня вопрос к Сергею Васильевичу. Вы согласны, что идеи всего две? Вот то, что...
Да, конечно.
То, что Георгий...
Зачем так и есть. Это самое принципиальное деление. Но за этим делением стоит такое многообразие. Вот мы как раз и должны, собственно говоря, искать выход из этого многообразия. Потому что так действительно мир разделен. Князь мира, там свое, да, спасение и тайна беззакония борются. И это ваша передача, вот, пожалуй, единственный, кто сказал, это вот Юрий Сергеевич сказал четко и ясно. Это звучит, это мы вроде бы и знаем, но вот так вот четко и ясно надо повторять, потому что всякие знания надо повторять, иначе не запомнится. Звучит только в вашей передаче, и очень хорошо и правильно. Но сама задача жизненная, она же ведь усложнилась. Понимаете, мир-то многообразен чрезвычайно.
Усложнилась какого момента?
Да с самого периода? Начала мир создан, это творение. Ты просто знаете, какое творение.
С грехопадения Адама и Евы?
Началось это история человечества, естественно, оттуда все началось. Я тогда немного продолжу вот следующего, на чем не остановился.
По поводу основ и списка, так сказать.
Да, основ и списка. Если бы не Данилевский, то мы бы, наверное, далеко не продвинулись даже с таким фундаментальным делением, как тайна беззакония и тайна спасения.
А как Данилевский смог в плане понимания разделения этих идей и тайны беззакония?
Вот смотрите, Данилевский эту книжку написал, тут важно время еще, вот надо следить за временем. Смотрите, все эти мысли, вот они же появляются, вот даже ваша передача, это не просто так, даже сейчас, она появилась именно вот в это время. Надо прям даты ставить всегда. То есть мысли появляются, вот мы их высказываем, они, вот эти мысли православия, самодержавия, народ появились именно в это время. А не раньше, не во времена Александра Невского. Нет, они там не могли появиться. Не могли. То есть ему свое время. Так вот, Данилевский, начну даже с конца, вот когда Достоевский прочитал Данилевского, они современники. Он сказал, эта книга должна быть настольной книгой каждого русского человека. Она стала?
Нет,
не стала.
Не стала.
Ее никто не знает.
Она и до революции не стала, а уж после революционной времени.
Она и до революции не стала. Совершенно верно. Спрашивают, как же так? Или Достоевский ничего не понимает, и мы его слушать вообще не будем. Что это такое? Мало ли какие там Достоевские. У нас свои мысли, правильно? Вот так она и получилась. То есть, я вот, как он говорил, влияние Запада, интеллектуальное прежде всего. Прежде всего идет здесь. Вот это и есть борьба идей. Вот мысли. Эта война-то вот идет сейчас. Вот она идет. Так вот, мы пока всегда проигрывали, поэтому у нас и большевистское правительство, и социализм, и коммунизм, это все врождено там, не в наших головах. Мы только реализуем, вот нам спускают это, как вот говорит правильно, сверху, ну, уже не сверху, а сбоку даже.
Ну, не божественные идеи.
Абсолютно, а мы как дураки это повторяем, да еще потом ходим с демонстрациями по Красной площади и кричим «Ура!». Так ведь?
Ну вот мне кажется, вот Александр Щипков, он очень замечательно сформулировал, это не то, что мы как-то проигрываем, это Петр I сменил существующую до того русскую идею, которая звучала совершенно ясно, Москва – Третий Рим, Москва – продолжительница дела Византии православной, Москва как катехон, как удерживающий теперь от свершения окончательного тайны беззакония. Он эту идею поменял де-факто, он как бы юридически ничего не писал, но он стал так делать, что Россия – это не до Европа, что ее задача – догнать Европу и стать полноценной Европой. И после этого столетия этим занимались, поэтому все смотрели с открытым ртом на эту Европу, впитывали все оттуда, с этой Европы, вплоть до всего вообще, до истории, до хронологии, в конце концов, большевики, календарь.
До языка, что касается аристократии.
Да. То есть это было, так сказать, ну не знаю, это была диверсия просто идеологическая. Проблема в том, что мы отказались от своей идеи, которую нам Господь как бы дал.
Плюс, кстати, в идейном отношении, даже в богословском отношении, русское богословие академическое – было заражено, ну, это в 19-м, в начале 20 века в особенности проявилось именно западным рационализмом,
там
с холастикой
западной. Конечно. Все заражено, в конце концов, мы приняли этот совершенно западный, совершенно русофобскую эту теорию большевизма, этого марксизма, теперь либерализма, постмодернизма. Это все абсолютный сатанизм, это все западное. Мы, так сказать, чуть-чуть отставая, принимаем все ужасы вот этого Запада последовательно и покорно, и безвольно.
Да. Сергей Васильевич, вы что думаете? Вы, мне кажется, к личности Петра немножко мягче относитесь, чем вот...
Петра критикуют все, абсолютно все историки, и Данилевский тоже. Но, с другой стороны, Данилевский говорит, это великий император. Вот тут, понимаете, противоречие. Совершенно
нет
правильно.
Противоречия. Сталин тоже великий.
Он тоже великий император.
Нет. Данилевский Сталина так бы не оценил. Нет.
Но он не император, он тюремщик. Нет. Великий тюремщик. Нет. Там был великий
диверсант. Почему Петр I действует так?
Да, ну интересно все-таки.
Ну, все историки, собственно говоря, мнение хорошо известное. Тут и говорить нечего. И еще раз повторять, даже Данилевский, но на первое место в отстаивании национальных интересов русских он ставит только двух императора и императрицу, Петра I и Екатерину Великую. Почему же он так делает? Почему Данилевского надо читать? У него там доказательная база сложная, но очень... Вот я кончил чем? Что Достоевский сказал. Более того, Леонтьев оценил нашего Данилевского и сказал, что этот человек вот Ну, хотя и вроде бы относится к лагерю славянофилов, но он выделяется и совершенно отдельно стоит. Потому что славянофилы тоже находились под европейским, тем не менее, влиянием. А этот стал как-то выше. Ну, в общем, еще раз повторяю простейшую мысль. Собственно, пришло время изучать Данилевского. Хоть через 150 лет. Ну, иначе мы никуда не сдвинемся. Никуда.
Не просто изучать, а и развивать, и популяризировать.
Теперь как-то. Смотрите, что он сделал. Подумаешь, там расписал какие-то истории. Почему он Петра Первого отстаивает? Да посмотрите повнимательнее. Ну, даже такой простой пример. Вот тут прямо сердце... Царево сердце в руках Божьих. Да, действительно, он так зажал страну, фактически ее разорил, но добился успеха государственного. Разорил страну.
Чего же он тогда благодетели по отношению к народу с точки зрения Данилевского?
А вот посмотрите простой пример. Ну, давайте крупные вот такие вещи. Такие. Вот построил Петербург на болоте. Он, конечно, не знал. У него была другая идея, но хорошо известная. Окно в Европу, так сказать, сформулируется это дело. Но если бы не было Петербурга, посмотрите на войну 812 года. Наполеон Москву бы взял, и России конец. Потому что там бы сидел царь и все правительство. Им пришлось бы бежать. А на бегу управлять страной невозможно. Она будет разрушена. Пришлось бы подписать мир с Наполеоном на всех его условиях. Спас кто? Петербург. Там в это время шла огромная работа по формированию новой армии, по снабжению старыми, по укреплению войсками, снабжению пушками, снабжению всем фуражом, лошадьми, людьми, рекрутами. Вот вам Петр Первый. Теперь возьмите последнюю войну. Если бы не было этого Петербурга, да вся бы эта группировка, примерно 500 000 немцев, обрушилась бы на Москву. Что бы осталось от Москвы? Она была бы взята. Итак, Петр Первый выручил нас 2 раза. Сам того не подозревая.
Ну, это да, интересно.
Понимаете, вот эта простая мысль почему-то нашим историкам не приходит. Они смотрят на то, что разорили крестьян, это, да там что-то такое.
Это действие
промысла Божьего. Прижал этих там бороды стриг. Это никто его не оправдывает за это. Это все правильно. Ну, расширьте взор побольше. И тут прямо эта формула, что, собственно говоря, царем-то управляет Бог. А не нижние там люди, какие-то советчики. В конце концов, он принимает это решение, даже не зная, к чему оно приведет. Но он делает это. Потому что Господь говорит, вот построй Петербург. А он еще не знает, зачем. И вот 2 войны. Вот простой пример. Теперь, как Данилевский относится? Потому что он говорит так. Петр Первый, конечно, был влюблен в Европу. Там еще говорить нечего. И Россию за ее лапотность. И потом, понимаете, ведь на его глазах убили стрельцы. И там в его родственниках он видел, что это такое Москва. Просто ворвались. Да, и
ну да,
видели.
Стрелецкие бунты.
Эти, да, эти бунты, он все это видел. Потом поехал в Европу, посмотрел и начал пытаться переделать. Переделал он грубо, и никто не оправдывает его за это. Но у нас появился флот и регулярная армия, и заслуга это только Петра. Не появились они в это время, но все говорят, да нет, мы бы, опираясь на Московское царство, могли бы там сопротивляться. Это заблуждение.
Это, знаете, это есть мнение историков, основанные на их понимании фактологии. На самом деле это все равно создание регулярной армии, флота, это была насущная необходимость. И
конечно,
такого рода планы, так сказать, или способность к этому сосредоточены могли быть в личности одного Петра. Другое дело, что нет, как бы историю назад не отмотаешь, очевидно, что он, да, послужил именно в том числе, да, вот этой мобилизации.
Вред русскому народу принесен огромный. Ну, разрушены обычаи, порядки внутренние. Это огромное.
Нельзя ли было без этого обойтись, вот, строя армию и флот?
А вот, вот это вопрос только Господь знает.
Вы прослушали первую часть беседы с Георгием Лодочником и кандидатом физико-математических наук Сергеем Васильевичем Чурбаковым, записанную в видеостудии мультиблога протоиерея Дмитрия Смирнова. Вел беседу протоиерей Андрей Спиридонов.